говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ближний Восток. Опасное время для государственного визита. Возможна ли новая расстановка сил в Грузии после выборов? Испания. Монархия в борьбе за демократию к 70-летию короля Хуана Карлоса. И есть ли надежда на лучшую жизнь в России у детей с церебральным параличом? Во всем этом в ближайшем часе нашего эфира у микрофона Ирина Лагунина.
Этот визит, без сомнения, политическое послание, которое несет в себе особый смысл и с точки зрения нашей узкой географической арены, и с точки зрения более широкой региональной повестки дня, с точки зрения проблем, связанных с нашими совместными с США усилиями не допустить, чтобы Иран превратился в государство, обладающее оружием массового поражения.
Это заявление премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта по поводу предстоящего визита в регион президента США Джорджа Буша. Американские политологи испытывают меньше оптимизма по поводу этой поездки и говорят о том, что визит, который должен охватить 6 арабских стран и Израиль, проходит в исключительно сложное и опасное время. И дело даже не только в том, что накануне в интернете появилась пленка так называемого представителя Аль-Каиды в США Адама Гадана. В 50-минутном видеосюжете уроженец Калифорнии, который, как полагают, находится сейчас в Пакистане, призывает арабские страны встретить американского президента бомбами и начиненными взрывчаткой автомобилями. Эта пленка мало чем отличается от других. Патетические монологи и битье себя в грудь, и характерная для экстремистов риторика. Намного опаснее, по мнению аналитиков, настроение в регионе. Накануне визита Иран продемонстрировал игру в мускулы в Ормузском проливе. 5 катеров перекрыли движение 3 кораблей военно-морских сил США. Инцидент ограничился угрозами с иранской стороны, которые иранское министерство иностранных дел, впрочем, считает делом нормальным. Официальных объяснений и извинений не последовало, так что о причинах инцидента остается только догадываться, учитывая, что катера, скорее всего, принадлежат всемогущей революционной гвардии Ирана. Версия одного из создателей этого института власти в Исламской Республике Махсхена Сазигары.
Один возможный вариант состоит в том, что инцидент был вызван просто отсутствием дисциплины в силах революционной гвардии, как бы по-ребячески это ни выглядело. Ну а вторая причина состоит в том, что за этим стоят политические мотивы. Наиболее жесткое крыло государства играет с огнем, чтобы спровоцировать напряжение между Ираном и Соединенными Штатами в чисто внутриполитических интересах в преддверии парламентских выборов. Революционная гвардия – одна из опор фундаменталистов. Целый ряд офицеров гвардии сейчас подали в отставку, чтобы участвовать в выборах и пробраться в парламент. И они пытаются спровоцировать угрозу безопасности или военную угрозу стране, чтобы достичь на этих выборах максимальной политической выгоды.
Почти одновременно с инцидентом в Ормузском проливе израильская территория была обстреляна ракетами с территории Ливана. Таких инцидентов не было с лета прошлого года. Обозреватели полагают, что Иран может использовать свое влияние и различные группировки типа Хизбаллах в Ливане, которые он финансирует, чтобы спровоцировать напряженность. Ну и не менее важно, конечно, общее общественное настроение в регионе, где мало кто верит, что президенту Бушу удастся добиться хоть какого-то продвижения в израильско-палестинских отношениях. Большинство израильтян полагают, что у них не было более крепкого союзника в Белом доме, чем Джордж Буш, хотя это его первый визит в Израиль в качестве президента. Соответственно, большинство арабов уверены, что палестинцы никогда не сталкивались с более враждебной к ним администрацией США, чем администрация Джорджа Буша. Мурхаф Жиэти, профессор ближневосточных исследований в Национальном оборонном университете США, с которым говорил мой коллега Эндрю Талли, тоже испытывает смешанные чувства относительно этого турне.
Это одновременно и слишком поздно, но и более чем своевременно. Отсутствие вовлеченности в ближневосточный процесс не окупилось, и Буш начал этим заниматься лишь через 7 лет после того, как пришел к власти. У него осталось несколько месяцев перед тем, как он покинет администрацию, так что он мало что может сделать. Однако, с другой стороны, он может как-то помочь региону Ближнего Востока не скатываться еще глубже в хаос.
У журналистов, которые занимаются внешнеполитической тематикой, есть традиция поднимать тост за ближневосточное урегулирование. На нем выросли поколения репортеров и обозревателей, и циники из нас говорят, что еще поколения вырастут. В израильско-палестинских отношениях ничего невозможно достичь, если обе стороны этого не хотят, или пока они к чему-то не созреют. В нынешних обстоятельствах это проблематично. Позиции израильского правительства не настолько сильны в обществе, чтобы оно могло идти на серьезные уступки палестинской стороне. А что такое палестинская сторона, вообще требует определения. После победы движения «Хамас» в секторе Газа на выборах в 2006 году палестинские территории раскололись. Газа, контроль над которой после межпалестинских столкновений взяла группировка «Хамас», находится фактически в израильской блокаде, что не мешает «Хамас» периодически обстреливать ракетами близлежащие израильские города. В Газе живут около 1,5 миллиона палестинцев. А западный берег реки Иордан, который подчиняется намного более умеренному и готовому на переговоры президенту Махмуду Аббасу, вряд ли может отдельно представлять собой палестинское общество. Начиная с 1993 года, международное сообщество выделило в помощь палестинской автономии почти 10 миллиардов долларов. Но бедность и безработица продолжают преобладать и служат питательной средой для дальнейшей радикализации палестинской молодежи. А ведь на этом фоне Джорджу Бушу еще предстоит обсудить в регионе такие проблемы, как Ирак и Иран. Продолжает Мурхав Жиети, профессор ближневосточных исследований в Национальном оборонном университете США.
Это палка о двух концах. С одной стороны, суннитский Ближний Восток боится Ирана. Но в то же время, по-моему, они предпочли бы, чтобы Америка не предпринимала никаких действий против Ирана. Ведь это только усугубит ситуацию и выставит их на передний край конфликта. Так что они предпочитают спокойную и рассудительную политику по отношению к Тегерану. Политику, которая бы немного успокаивала гегемонистские амбиции этого государства.
Есть ли у Джорджа Буша поле для маневра в отношении Ирана? Вероятно, есть. Во-первых, в конце прошлого года американская разведка заявила, что, скорее всего, Иран остановил военную ядерную программу в 2003 году. Так что определенное напряжение в этом вопросе было снято. А во-вторых, есть еще политика Ирана в Ираке, говорит Майкл О'Ханлон, эксперт Вашингтонского института Брукингса.
Джордж Буш, возможно, захочет показать некоторую сдержанность в ответ на то, что воспринимается сейчас как сдержанная роль, которую Иран играет во внутренних проблемах Ирака. Это странная игра. С одной стороны, вы практически наверняка знаете, что Иран – большая проблема с затянувшимся ядерным кризисом, с их поддержкой терроризма, с той ролью, которую они играют в Ираке. И тем не менее, не хочется терять надежду, что они сами сейчас для себя решили немного сократить свое участие в иракских делах, в религиозном насилии в этой стране. А эту тенденцию, если только это правда, нам ни в коем случае не хотелось бы подрывать.
Судя по этим словам, США могут протянуть Ирану оливковую ветвь или хотя бы листочек с этой ветви.
Не думаю, что в ходе этого турне правительство США решит показать, что оно дружественно настроено по отношению к Ирану. Если подходить к этой проблеме взвешенно, то иранская ядерная программа по-прежнему проблема. Поддержка Ираном террора на Ближнем Востоке – это тоже проблема, не говоря уже о том, какую проблему представляет собой роль Ирана во внутреннем развитии Ирака. И если взвесить все это, то в целом ситуация скорее плохая, чем хорошая. Но некоторые тенденции последнего времени показали, что возможен небольшой отход от этого самого плохого сценария и наших самых худших волнений.
Майкл О'Ханлон, эксперт Вашингтонского института Брукингса. Но Иран сейчас ничто не сдерживает. Вернее, администрация Буша сама уничтожила главный сдерживающий фактор Ирана на Ближнем Востоке – правительство Саддама Хусейна. И остальным суннитским государствам остается лишь искать дополнительное оружие и вести тонкую дипломатию с государством, претендующим на роль региональной сверхдержавы. Иран же со своей стороны уже заявил, что визит американского президента в регион – это пропаганда, нацеленная на то, чтобы вмешаться в отношения между государствами Ближнего Востока. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Главным итогом президентских выборов в Грузии, по мнению наблюдателей, может стать новая политическая конфигурация в стране. Не исключено, что не столь убедительная победа Михаила Саакашвили повлияет на расстановку сил в будущем парламенте и вынудит официальный Тбилиси пойти на создание коалиционного правительства страны с участием оппозиционных лидеров. Рассказывает Олег Кусов.
Сторонники Михаила Саакашвили не сомневаются в его победе на выборах. При этом они ссылаются на выводы международных наблюдателей. Глава парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили убежден, что второго тура президентских выборов в Грузии на этот раз не будет.
В первом туре выборы закончились. Все, больше ничего. Оценка международных наблюдателей и вообще наблюдателей была очень высокая. Выборы признаны абсолютно свободными и соответствующими европейским демократическим стандартам. Если есть какие-то мелкие нарушения, они всегда бывают на любых выборах, то это будет вопрос разборки, но количество поступлений заявок по поводу каких-то нарушений, может быть, финских там нарушений, они не превышают возможного изменения процента. Поэтому выборы в основном были абсолютно свободными. Вы заметили, что и процентные, естественно, демократические страны, то есть это не выборы на волне каких-то революционных или восторженных ситуаций, это реальные выборы, которые показали то, что Саакашвили получил еще раз мандат от своего народа для того, чтобы быть президентом еще на 5 лет.
Оппозиция не согласна с подобными утверждениями. Она готовится оспорить официальные результаты голосования. По словам сторонников кандидата от объединенной оппозиции Левана Гачичеладзе, оппозиционеры располагают фактами, говорящими о грубом нарушении закона в ходе выборов. К тому же, как утверждает один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзинишвили, избиратели в Тбилиси проголосовали против Михаила Саакашвили.
В Тбилиси он проиграл, потому что в Тбилиси были более честные выборы, чем в других местах. Он также на самом деле не выиграл и Кутаиси, Батуми, Аджарьево, Гурьев, и Лепта, где он выигрывал, кроме территории, населенных этническими меньшинствами. Дело в том, что в Тбилиси происходили события 7 ноября, и в Тбилиси все знают. А что касается остальной Грузии, то в некоторых местах не все понятно и не все все знают, потому что отключен телевизионный канал и медиа. Основные теле- и радиостанции, которые контролируются именно Саакашвили, они, правда, людям не говорили.
Результаты президентских выборов в Грузии в целом объективны. Так считает ведущий эксперт Грузинского фонда стратегических и международных исследований Арчил Гигишидзе.
Факт того, что Саакашвили набрал чуть больше нужного количества голосов, чтобы в первом туре он выиграл, это скептиков наводит на мысль, что действительно здесь могло бы быть какие-то там манипуляции. Но, с другой стороны, практически все наблюдатели, не только международные, в том числе группа наблюдателей из СНГ, но и местные, считающиеся более-менее нейтральными и объективными, они тоже, в том числе и наш омбудсмен, один из главных оппозиционеров, если можно так сказать, внутри самой власти, потому что институт омбудсмена, это официальный институт, но он человек очень критически настроен относительно властям, и он лично тоже пострадал во время событий 7 ноября. Но в этот раз он сказал, что эти выборы в целом прошли нормально, в целом демократично. Так что общая картина такова, что все сходятся во мнении относительно того, что эти выборы, в принципе, прошли нормально, и результаты соответствуют действительности, то есть более-менее объективны.
На следующий день после голосования в Тбилиси прошел митинг оппозиции. Его участники заявили о своем несогласии с официальными данными выборов и приняли решение продолжить акцию протеста 8 января после праздника Рождества. Преимущественно православные грузи к религиозным праздникам во все времена относились трепетно. На праздничной службе в одной церкви встретились два основных претендента на должность президента. Слово тбилисскому политологу Сосо Цискаришвили.
Было довольно интересно смотреть, как церковную службу полночь, посещая церковь, стояли рядом оба основных кандидата в президенты со своими женами. Церковь, которая играет сегодня очень серьезную роль в умиротворении накала общественного в Грузии, активно проводит консультации с представителями и оппозиционных, и правительственных, призывая их к мирному развитию событий, прося их оставаться только в правовом поле для продолжения спокойного развития государства. Но, конечно, это примирие, я думаю, только на день. С завтрашнего дня опять намечены митинги оппозиции.
Один из лидеров объединенной грузинской оппозиции Леван Берзенишвили утверждает, что его соратники не намерены делать ставку на массовые акции протеста.
Мы будем просто действовать в рамках закона, в рамках Конституции. Не будем подавать иски. И некоторые из них такого характера, что они возымеют свое значение даже в грузинских судах. Я думаю, что и люди из ОБСЕ, мне кажется, не склонны поддаваться господину Саакашвили. Мы доверяем Дитеру Бодзину, который руководит миссией. И поэтому борьба продолжается. На течение 2-3 дней все прояснится.
Объединенная грузинская оппозиция не сможет в ближайшее время вывести большие массы людей на улицу, утверждает ведущий эксперт Грузинского фонда стратегических и международных исследований Арчил Гигишидзе.
Если все-таки по официальным данным подтвердится все-таки победа Саакашвили, то ресурс у оппозиции для протеста, в том числе для вывода людей на улицу, я не думаю, что будет большой, потому что все-таки практически все в унисон говорят, что эти выборы в целом прошли нормально, в соответствии с международных стандартов, и еще сюда нужно добавить погоду. У нас эти дни очень такие для Тбилиси холода, которые многих пугают выйти на улицу. Так что продолжительных массовых демонстраций на улицах Тбилиси я не предвижу.
Российские эксперты подвергли резкой критике грузинские выборы. По словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, Грузия становится латиноамериканской республикой с яростной борьбой на улицах, когда власть и оппозиция не способны достичь компромисса. Арчил Гигишидзе не согласен с Сергеем Марковым.
Саакашвили, если он станет президентом, то я думаю, что все-таки он станет, то у него мандат будет легкий очень, который будет ограничивать его, так сказать, пространство маневра и свободу действий. То есть он должен будет идти на какие-то компромиссы. Он должен будет идти на усиление других ветвей властей, парламента, конечно же, судопроизводства, чтобы конституционный баланс между ветвями власти был восстановлен в стране. Это он вынужден будет сделать. Очень серьезный вызов для него будет предстоящие парламентские выборы. Будущий парламент протащить свою партию Саакашвили будет гораздо сложнее, чем вот этот раз для него самого становления президентом. Поэтому, скорее всего, в будущем парламенте Саакашвили и правящей партии предстоит опять-таки идти на какие-то уступки, компромиссы по отношению оппозиции. Если парламент будущий будет более мозаичным, если в будущем парламенте оппозиция, нынешняя оппозиция будет представлена сильнее, тогда я не считаю, что Саакашвили придется идти на коалиционное правительство.
Говорил ведущий эксперт Грузинского фонда стратегических и международных исследований Арчил Гигишидзе. По некоторым данным, большинство грузинских избирателей в ходе референдума, который проходил одновременно с выборами президента, положительно ответили на вопрос о вступлении страны в НАТО. По словам оппозиционера Левана Берзенишвили, таких людей все же оказалось меньше, чем могло бы было быть на самом деле.
Это уже недоверие господину Саакашвили и некий холодец по отношению к тем лицам и государствам, которые его поддерживают, или которые не очень открыто высказываются за грузинский народ, который пострадал 7 ноября. Это сразу отразилось. Я счастлив, что мы получили хоть вот такой ответ. Потому что в некоторое время, если подождать с этим делом, то, может быть, и настроение по этому вопросу может существенно ухудшиться. Мне кажется, это ответ господину Саакашвили, а также это невнимательность господина Саакашвили. Во время предвыборной борьбы он ни разу не упомянул о НАТО, о плебисците и так далее. Этот вопрос его мало волновал. И это был козырь в его руках по отношению к Западу. Он говорил, что, наверное, по отношению к американским друзьям, он говорил, что если меня не поддержите, вот мы не поддержим НАТО. То есть я думаю, что это тоже была какая-то карта в руках господина Саакашвили. На самом деле пока в обществе поддержка НАТО высоко.
Глава парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили иначе объясняет сравнительно скромные результаты референдума о вступлении Грузии в НАТО.
Явка была все-таки, может быть, меньше за счет людей, которые поддерживают, но не смогли прийти. А с другой стороны, это очень важно, что это тот процент, который имеется в любой стране в натовской. Я считаю, что когда станет вопрос еще о большей, так сказать, принципиальном вопросе, тогда мы получим еще больший результат, хотя этот результат абсолютно удовлетворяет требованиям народа, и, конечно же, правительство будет продолжать сделать все для того, чтобы процесс интеграции пошел бы без всяких изменений, без всяких отклонений.
Стремление Грузии в НАТО, как считают многие политики Тбилиси, более других факторов уже долгое время раздражает официальную Москву. Но на этот раз, как полагают тбилисские политики, Россия фактически не вмешивалась в грузинскую предвыборную кампанию.
Слава Богу. И мне кажется, что это был первый мудрый шаг за последние годы, который мы увидели со стороны России по отношению к Грузии.
Говорил лидер оппозиционной республиканской партии Грузии Леван Бердзинишвили. Но в то же время отношение официальной Москвы предвыборной кампании в Грузии и на этот раз в целом оказалось недоброжелательным, отметил глава парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили.
И единственная страна, которая не признала эти выборы, в таком случае не хочет признать, это Россия. Она сейчас оказалась еще раз, к сожалению, в полной изоляции от той политической ситуации, от политической оценки, которые были даны больше, чем 32 странами, наблюдателями, которые здесь были, и всеми международными организациями. Здесь присутствовал Хастингс, это президент эмеритус парламентской ассамблеи ОСЦ, Брюс Джордж, бывший президент эмеритус, это к тому же Терри Дэвис, генеральный секретарь Совета Европы, и представители Европейского парламента и, еще раз я говорю, около 30 стран со всего мира, которые оценили как абсолютно демократическим и большим шагом ситуации.
Прошедшие выборы в Грузии, как отмечают многие наблюдатели, не стали причиной нового жесткого противостояния в обществе. К тому же уже появились признаки того, что обе стороны намерены искать конструктивный выход из сложившейся кризисной ситуации.
За развитием политической обстановки в Грузии следит Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетении культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают, русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 6 утра и 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Дагестане с наступлением темноты приостановлена спецоперация, в ходе которой во вторник был убит боевик и ранен военнослужащий. Лидер Демократической партии России Андрей Богданов заявил о завершении сбора подписей в свою поддержку для регистрации на выборах президента в марте этого года. В Грузии оппозиция потребовала отставки председателя Центризбиркома Левана Тархнишвили. Оппозиционеры обвинили его в подтасовке результатов президентских выборов. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первичные выборы. Активисты демократов и республиканцев принимают решение о том, кто будет представлять их партии на президентских выборах этой осенью. В Москве избит корреспондент издания «Газета» Артем Скоропадский. Неизвестный несколько раз ударил его в лицо и скрылся. У Скоропадского рассечена бровь и перелом носа. Попытки ограбления не было. Билавал Бхутта Зардари, сын лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутта, погибший в результате теракта, вновь призвал ООН организовать расследование обстоятельств ее смерти. В Ливане, к югу от Бейрута, в результате взрыва ранены двое военнослужащих миротворческого контингента ООН. Взрывное устройство сработало на пути автомобиля, в котором ехали миротворцы. Около 70% чехов против размещения в стране радара, являющегося элементом американской системы ПРО. Таковы только что обнародованные в Чехии данные опроса общественного мнения. Пять крупных международных вещательных компаний осудили растущую в мире угрозу свободе прессы. Как заявило руководство BBC, немецкой волны, французского международного радио, Всемирного радио Нидерландов и Голоса Америки, во многих странах, на которые они вещают, деятельность СМИ все больше ограничивают.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Испания. Монархия в борьбе за демократию. К 70-летию короля Хуана Карлоса. И есть ли надежда на лучшую жизнь в России у детей с церебральным параличом? В Испании в эти дни празднуется 70-летие главы государства короля Хуана Карлоса I. Имя испанского монарха напрямую связано с переходом страны 30 лет назад от диктатуры к демократической форме правления. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Хуан Карлос Борбон и Борбон, династия которого правит Испанией с начала 18 столетия, родился 5 января 1938 года в Риме, где в изгнании проживала его семья, в том числе дед, свергнутый в 1931 году король Испании Альфонс XIII, и отец Дон Хуан, граф Барселонский. В 1948 году, когда принцу было всего 10 лет, и он жил после смерти деда с родителями в Португалии, испанский диктатор генералиссимус Франсиско Франко прислал графу Барселонскому, с которым до этого не поддерживал никаких отношений, депешу с просьбой срочно прибыть к нему на яхту «Азор» для обсуждения дел государственной важности. Граф, убежденный демократ, с презрением относился к Франко, бывшему союзнику Гитлера и Муссолини. Однако, учитывая настоятельный тон послания, на яхту все же прибыл и буквально был ошарашен сделанным ему предложением. Генералиссимус обещал восстановить монархию в Испании при условии, что Дон Хуан отдаст ему на воспитание сына, Хуана Карлоса. После долгих размышлений граф Барселонский согласился. Государственные и династические интересы взяли верх над отцовскими чувствами. Вот что вспоминал об этом впоследствии сам Дон Хуан.
О нас говорили, что мы слишком спешили, что хотели добиться власти любой ценой. Это не так. Мы жили 40 лет в изгнании, не желая идти ни на какие компромиссы с франкистским режимом. Но когда мы почувствовали, что Родина в нас нуждается, мы, не колеблясь, выполнили свой долг.
Надо сказать, что Франко окружил оторванного от семьи юного принца подлинной отеческой заботой. Для его воспитания и образования была открыта специальная школа, где работали лучшие педагоги и учились лично отобранные диктатором дети из семей высокопоставленных военных и аристократов. Мальчик имел право ездить к родителям в Португалию лишь на каникулы. Когда ему исполнилось 16 лет, то Дон Хуан захотел определить его в университет, причем за пределами Испании, а Франко в военную академию. Долгий спор между родителем и диктатором привел к компромиссу. Сначала академия, стажировка в различных родах войск, и лишь потом университет, и только испанский. Шли годы, Хуан Карлос вырос, завершил образование, женился на греческой принцессе Софии. В семье родились две девочки и мальчик, наследный принц Филипп. В 1969 году престарелый диктатор назначил Хуана Карлоса своим официальным преемником на посту главы государства, то есть фактически закрепил свое давнее обещание восстановить монархию, правда, лишь после своей смерти. Франко выступил с сообщением на эту тему в генеральных кортесах, подобии парламента своего тоталитарного режима.
«Мы приняли закон и назначили нашим преемником на посту главы государства будущего короля Хуана Карлоса, Борбона и Борбона».
В начале 70-х годов, когда Франко уже было 80 лет и он тяжело болел, это решение было поставлено под сомнение его окружением. Дело в том, что супруга диктатора Кармен Поло де Франко задумала сделать преемником не Хуана Карлоса, а его двоюродного брата Альфонсо Борбона, который в 1972 году вступил в законный брак с внучкой Франко Марией дель Кармен. Кармен Поло, естественно, хотела стать бабушкой королевы Испании, но не только это. Она и ее ставленник, премьер-министр Карлос Ариас Наварро, а также другие представители наиболее консервативных кругов франкийского режима, убеждали генералиссимуса, что Хуан Карлос находится под влиянием своего отца и других лиц, желающих демократизировать Испанию, и поэтому не годится в преемники главы государства. Однако Франко, во всем уступавший супруге, на этот раз проявил характер и не изменил своего первоначального решения. Диктатор умер 20 ноября 1975 года, и уже через два дня Хуан Карлос был торжественно провозглашен королем. Об этом объявил тогдашний председатель Кортесов Алехандро Родригес де Валькарсель.
От имени испанских Кортесов и Совета Королевства сообщаем испанской нации, что Дон Хуан Карлос де Борбон и Борбон провозглашается королем Испании. Он будет царствовать под именем Хуана Карлоса I.
Король в считанные месяцы заменил у кормила власти старичков-франкистов на молодых реформаторов. В 1977 году в Испании состоялись первые за 40 лет свободные выборы. До этого были освобождены политические заключенные и легализованы все партии, включая коммунистическую. Единственная существовавшая при Франко партия фашистского типа, так называемое «национальное движение», исчезла с политического горизонта. И, наконец, вступила в силу конституция, гарантировавшая испанцам все демократические права и свободы. Итоги двух лет переходного периода от диктатуры к демократии король подвел на открытии нового демократического парламента. Он сказал:
«Сегодняшнее событие завершает важный исторический этап. Народу возвращено суверенное право самому решать судьбу страны. Монархия после нынешних выборов удовлетворена выполнением задач, которые она поставила перед обществом, а именно создать демократические структуры власти. Я не стану сейчас говорить о том, скольких трудов все это стоило. Общими усилиями мы создали фундамент для свободной жизни в Испании».
Разумеется, было бы наивно полагать, что демократические преобразования устраивали в Испании абсолютно всех. Созданная за 40 лет диктатуры франкистская номенклатура с ужасом взирала на то, как король, воспитанник и ставленник вождя Каудильо Франко, уничтожал тоталитарные структуры своего благодетеля и внедрял в стране демократию или, выражаясь языком франкистов, богопротивный масонский анархизм, чуждый испанской нации. В мадридских особняках плелись сети заговора, в том числе и среди военных. Вспоминает испанский политик, бывший министр Родольфо Мартин Вилья.
«Ортодоксальные франкисты присутствовали во всех властных структурах, в том числе в полиции и армии. Они занимали ведущие позиции в экономике, так что франкисты имели реальную силу».
23 февраля 1981 года консервативно настроенные военные устроили попытку государственного переворота. Подполковник Антонио Техеро Молина с 200 жандармами захватил парламент страны, устроил стрельбу и взял в заложники всех депутатов. Заговорщики вывели танки на улицы Валенсии, из поселка Брунеты на Мадрид двинулась колонна бронетехники. Радио и телевидение, захваченные солдатами, передавали военные марши. Страна оцепенела. Все ждали реакции одного человека, главы государства, короля Хуана Карлоса. И он не замедлил появиться. Монарх в мундире генерального капитана, то есть главнокомандующего испанской армии, при орденах, выступил с телеобращением к народу и армии. Он сказал:
«Монархия, как гарант единства и жизнеспособности нашей Родины, не может терпеть действия некоторых лиц, которые хотят силой нарушить демократический процесс, предусмотренный нашей Конституцией, которая была принята народом на референдуме».
Король приказал войскам вернуться в казармы и арестовать заговорщиков. Приказ был немедленно выполнен. Путчисты, среди которых было немало генералов, были отданы под суд и приговорены к длительным срокам тюрьмы. На следующий после мятежа день на улице Мадрида с криками «Да здравствует король! Да здравствует свобода!» вышли почти 2 миллиона человек. В колоннах жителей Мадрида в тот день шли все руководители компартии. Они вышли на манифестацию под красными флагами и вместе со всеми славили короля, спасшего страну, свободу и демократию. И это тоже была особая личная победа Хуана Карлоса. Дело в том, что в первые годы переходного периода ему пришлось столкнуться с сопротивлением не только ортодоксальных франкистов, но и испанских левых. Последние не верили, что король, посаженный на трон самим Франко, может положить конец диктатуре и преобразовать страну. Действуя через свой мощный профсоюз рабочие комиссии, коммунисты, находившиеся еще в подполье, нагнетали напряженность в стране, устраивая акции протеста, провоцируя беспорядки. И вот король пишет личное письмо генеральному секретарю компартии Сантьяго Карильо, в котором говорит о своих искренних демократических убеждениях и желании преобразовать Испанию. Это письмо попало Карильо через румынского лидера Чаушеску, который взял на себя миссию посредника между монархом и компартией. Сантьяго Карильо вспоминает.
Я считаю, что демократические преобразования в Испании стали возможны благодаря нескольким факторам. Основным фактором была позиция короля. Без его личного участия в Испании невозможно было бы осуществить мирный переход от диктатуры к демократии. Вторым фактором стало наличие в стране левых сил, республиканских по своей природе. Эти силы пошли на исторический компромисс с монархией, отказавшись от своих республиканских устремлений. Правда, наш компромисс нигде не был зафиксирован. Речь не шла о письменном соглашении между левыми и монархией. Компромисс появился во время моей шестичасовой встречи с тогдашним премьером и правой рукой короля Адольфом Суаресом. Мы договорились тогда о разного рода мерах, защищающих интересы трудящихся, и о том, что в Испании будет легализована компартия.
Преобразование в политической жизни Испании, события, связанные с подавлением путча военных, укрепили авторитет Хуана Карлоса как внутри страны, так и на международной арене. Ну а Испании укрепление демократии, в частности, позволило вступить в 80-е годы в международные организации НАТО и Евросоюз, тогдашнее Европейское экономическое сообщество. Если вступление в НАТО помогло демократизировать склонную к путчизму армию, некогда опору тоталитарного режима, то вступление в ЕС открыло доступ к экономическому процветанию страны. Любопытно, что Испанская конституция 1978 года, инициатором принятия которой был король, существенно ограничила его собственные права и полномочия как главы государства. Монарх фактически утратил возможность заниматься повседневной политикой, вмешиваться в деятельность правительства. Вот как понимает свою роль в нынешней Испании сам Хуан Карлос.
Хочу подтвердить, я по-прежнему полностью посвящаю себя служению Испании и испанцам. Скоро мы будем отмечать 30-летие нашей Конституции, которая открыла нам путь к процветанию и свободе. Этот юбилей вдохновляет меня, как и всех испанцев, на продолжение совершенствования нашей демократии, на построение современной страны, повышение благосостояния народа. Благополучие Испании всегда являлось моей основной целью, что я и пытаюсь доказывать своей деятельностью на посту главы государства.
О том, как Испания воспринимает своего короля, рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. По статистике, на 1000 человек в мире приходится 2-3 случая заболевания детским церебральным параличом. Врачи говорят о том, что большинство из этих детей ограничено только их способностью общаться с внешним миром. В целом же они имеют зачастую выше среднего уровень интеллекта. Но вырастить такого ребенка в нынешних российских условиях весьма непросто. Сегодня первая из двух передач об этой проблеме. Так что такое ДЦП? Это приговор или все же у ребенка есть надежда на достойную жизнь в обществе? И как чувствует себя сегодня семья, в которой родился ребенок больной ДЦП? Тему изучала Татьяна Вольцкая.
2 года назад в Петербурге в семье Филипповых родилась тройня, и все трое детишек появились на свет с ДЦП, говорит их мама Елена Филиппова.
Этот диагноз на самом деле очень сложная вещь, которая от родителей, от детей требует огромной работы, очень больших физических, материальных затрат. Ребенка заставляют работать с самого рождения и по всей жизни, и точно так же родителей. Слава богу, что у нас так получилось, что нам в нашей ситуации администрация нашего города очень сильно помогла. Нам создали прекрасные условия для того, чтобы наши детки развивались, помогли с тем, чтобы мы могли проходить, во всяком случае, на данный момент реабилитацию. И мне бы очень хотелось, чтобы все родители, у которых есть такие детки, почувствовали вот эту помощь и поддержку, если мы хотим, чтобы наши детки как можно больше реабилитировали себя в этой жизни. Мало одного труда родителей, им сложно, им тяжело, им нужно помогать.
Сколько сейчас вашим детям и каковы ваши успехи?
Нашим деткам сейчас 2 года и 1 месяц. У нас на самом деле вот за последние 4-5 месяцев просто потрясающий прогресс и замечательный результат. У меня детки все поползли. Николашка наш такой самый крупненький малыш за ручку потихонечку начинает ходить. Мы начали что-то говорить потихоньку. Кто-то хуже, кто-то лучше. У нас было 1.5 года, когда у нас не было вообще никакого результата. За эти 4 месяца вот те, кто нас видел в том состоянии и те, кто нас видит сейчас, все отмечают этот большой, сильный рывок, который у нас произошел. К сожалению, в общем-то, все детки с этим диагнозом, они имеют пониженный иммунитет, и мы не исключение. Мы за 1.5 года нашей жизни, у меня у детей более 12-13 обструктивных бронхитов. Согласитесь, что для маленького ребенка это очень много. И когда вот мы последний раз в июне месяце вот так серьезно приболели, слава тебе, Господи, нашлись люди, которые нам помогли заниматься реабилитацией дома, и мы сказали, все, стоп. И вот пока у меня будет возможность, я буду стараться заниматься дома. К нам замечательный реабилитолог ходит, Елена Владимировна Катанская. Мы с ней занимаемся 2 раза в неделю. К нам ходят массажисты. Мы занимаемся рефлексотерапией.
Об обстановке в Петербурге в целом говорит главный врач городского центра восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями Раиса Юрьева.
С 92 года в Санкт-Петербурге были приняты ряд социальных программ, в том числе и по детскому церебральному параличу, по наблюдению детей, которые очень хорошо реализовались затем в программу, которая была принята правительством, это был закон о помощи детям. И реализация этой программы позволила нам на настоящий момент стабилизировать и остановить тот рост детской инвалидизации, который наблюдался у нас до 2001 года. Сейчас тенденция все-таки снизилась по росту детского церебрального паралича.
По мнению других специалистов, картина совсем не такая радужная. Центров восстановительного лечения, реабилитационных центров очень мало, говорит физический терапевт Петербургского института раннего вмешательства Екатерина Клочкова.
Если бы действительно, как по идее должна была развиваться программа раннего вмешательства, она бы развивалась, если бы действительно в каждом районе центр бы раннего вмешательства функционировал бы нормально, с 3 даже детьми доехать на коляске до ближайшей к себе поликлиники большого труда не составит. Конечно, ездить к нам через весь город – это нереально, потому что это огромная дорога. Детей годовалых к нам привозили, они спали. Расталкивать их – это просто негуманно. Организовать один такой центр в городе – это нереально. Нужны центры в каждом районе. Безусловно, нужна координация между необходимыми медицинскими всякими мероприятиями. В принципе, механизм такой координации, он есть в законодательстве. Существует закон о социальной защите инвалидов, в котором прописан механизм, по которому каждому ребенку при установлении инвалидности в месячный срок должна составляться индивидуальная программа реабилитации. По закону туда должны вноситься абсолютно все мероприятия с четким фиксацией исполнителей и кратности в год, сколько ребенок должен это получать. По нашему опыту программа составляется крайне формально. Детям назначаются формально вспомогательные технические приспособления. Ни разу детей я не видела результатов обмера. Хотя, в общем-то, померить ребенка для того, чтобы коляску корректно подобрать, ни разу этого не было произведено. В результате у нас есть очень большое количество наблюдений, когда состояние детей реально ухудшается от того, что им прописываются не те вспомогательные приспособления. А тот механизм, который должен влиять на фонд социального страхования, чтобы закупались необходимые действительно средства, он не работает. Координации нет, поэтому родители поставлены перед жестким выбором. Они либо сами должны под девизом «помоги себе сам» все сделать, либо, в общем-то, опустить руки и плыть по течению, брать, что дают. Можно зайти на родительские форумы, они постоянно меняются какими-то вспомогательными приспособлениями. Но это ведь нонсенс. Их должны прописывать специалисты.
Все не так просто, считает и директор 582-й школы «Озерки» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Ольга Безбородова.
Прежде чем реабилитировать, прежде чем адаптировать, нужно найти
наверное, четко знать диагноз. Это очень сложное понятие, детский церебральный паралич. Можно лечить абсолютно одинаковые, схожие по симптоматике вещи, и у одного будет идти потрясающая динамика положительная, а у другого чуть ли не регресс. Странно говорить об эффективности реабилитации, если вот наука мало чем радует медицину в этом плане. То есть получается, что в принципе создается некая система без фундамента. У нас есть много положительных моментов в законодательной базе, в сфере образования, социальной адаптации, реабилитации. Есть медицинские реабилитационные центры, но нет восстанавливающий четкий диагноз. То есть где сбой произошел, прежде чем выстраивать вот всю эту цепочку. И мы на сегодняшний день для себя открыли замечательный диагностический метод. Официальная медицина не всегда признает этот метод. Это суперпозиционное электромагнитное сканирование в Центре эволюции человека у Юрия Федоровича Камынина. Но вот я и как родитель, и как педагог говорю о том, что мы наконец-то в нашем учреждении у нас появилась возможность не вслепую судить о том, что у ребенка есть, как качественно работает его мозг, с какой долей прогноза можно выстраивать образовательную программу и реабилитационную программу. Плюс ко всему информативность. Так мало на сегодняшний день, как ни странно, в нашем уникальном городе. Системная информационная структура отсутствует, она настолько разрознена. Я, как директор учреждения государственного, сталкиваюсь с чем? Что мы обязаны приобретать сертифицированный товар. Из того перечня, который предлагается к продаже, очень мала доля того товара, который имеет сертификат. И, соответственно, я уже не могу его приобрести. Это где-то, с одной стороны, правильно, с другой стороны, это сдерживает те возможности, которые можно было реализовать на базе нашего учреждения. Допустим, есть замечательный параподиум изобретения наших питерских коллег. Есть замечательные в политехе разработки вот шагающие коляски огромные. Но они безумно дорогостоящие. К сожалению, те создатели, которые их создают, не знают, а как себя вести, допустим, тому персоналу или тем родным людям, да, которые будут обслуживать это ребеночка. И что делать самому ребенку, если вдруг там электричество переключилось, механизм какой-то сломался. Вот у нас сейчас в школе 10 колясок электрических. И воспитатели, которые возили коляски обычные механические, говорят, а что нам делать в случае там каких-то замыканий и всего прочего. Вот сейчас мы осваиваем эту модель, и родители тоже не готовы дома использовать эти коляски. А у детей огромная радость. Надо вот видеть, какой восторг, что он теперь вот один, и действительно коэффициент успеваемости в учебе вырос как минимум в 2 раза точно. Он сам, он самостоятелен.
Все проблемы семей, где есть ребенок с ДЦП, связаны с информацией, считает Елена Козлова, мама 7-летнего мальчика, больного ДЦП.
Если мы возьмем и начнем читать, мы прочитаем о страшной болезни, детском церебральном параличе и т.д. Вот он пугает, а мне не страшно. Почему страшный? Рак страшный. Когда у ребенка лейкоз, и вот не сочтены, и бедные родители пытаются найти эти 80 тысяч евро на пересадку костного мозга, это страшно. ДЦП – это не страшное заболевание, это состояние, оно хроническое. Это неизлечимо. Страдает какой-то участок мозга, чаще всего при родах или по другим причинам. И потом, в случае успешной реабилитации, его функцию берут на себя другие участки мозга. Это не страшные заболевания, это совершенно обычные люди, скажем, ну вот прихрамывающие, или сидящие в инвалидной коляске, говорящие или не говорящие, но есть глухонемые, это не так страшно. Есть люди с нарушенным зрением, есть масса сопутствующих диагнозов у этих детей. Бывает нарушение, связанное с недоношенностью и прочие другие диагнозы, которые, может быть, более страшны, чем само состояние ДЦП. Если вы начинаете страшная болезнь, попробуйте не испугаться. Информация – это тот дефицит, который испытываешь с момента рождения ребенка, потому что вообще не знаешь, куда идти и кому обращаться. Ни поликлиника, ни больница и не владеет никакой информацией. Как мы это восполняем? То есть вот мы принимающий конец столкновения с тем, что предлагает государство. Посмотрите, две лучшие вещи, которые есть в городе, да, школа «Динамика», школа «Озерки», организованы родителями.
Родители детей больных ДЦП не могут обойтись без помощи родных и товарищей по несчастью. Елене Филипповой повезло. Ее очень поддержали муж, что, увы, бывает далеко не всегда, и мама. Но все равно стресс вначале был оглушительный.
Был такой стресс на тот момент. И, конечно, понять это, принять это практически, наверное, невозможно даже на данный момент. А свыкнуться тем более. Сейчас, конечно, я к этому отношусь как просто... У меня здоровые дети. С ними нужно просто много работать.
Между прочим, помощь городских властей пришла к семье Филипповых только благодаря мощной родительской организации, созданной в пространстве интернета. А как чувствуют себя родители детей больных ДЦП в других странах, говорит наш корреспондент из Риги Михаил Бомбин.
Детский церебральный паралич, по словам главврача неврологического отделения детской клинической больницы доктора Александра Ковалдина, в Латвии этим недугом страдают более 3000 человек. Болезнь тяжелая, Но надежда на излечение все же есть.
Не сказать, что это фатальная болезнь. И есть люди с детским церебральным параличом, которые могут работать и двигаться могут, и ходить могут. Но есть и такие, которые, конечно, становятся тяжелыми инвалидами. И они не могут ходить, особенно если обе стороны поражены, значит, парализованы руки и ноги. Лечение бесплатное. Но если ребенок большой, если ему не нужен уход, есть такие дети, которые могут двигаться и сами за собой ухаживают. Единственное, что если родители там желают, то находиться они могут рядом, но тогда тоже надо платить родителям. Но самому ребенку ни за нахождение в больнице, ни за лечение платить не надо.
Чувствует ли семья поддержку вот со стороны государства, со стороны каких-то организаций?
Я думаю, чувствует. Ну, там, конечно, зависит от родителей тоже, насколько они активны. Если они где-то сидят спокойно, получают только инвалидность, и все на этом ограничивается, то это одно дело. Но если они интересуются, они ходят к врачам, они регулярно проходят реабилитационные курсы Вайвари, потому что Вайвари ставит их на особый учет, и они от времени приглашают их там на реабилитацию.
Сообщил доктор Ковалдин. Как пояснила начальник детского отделения реабилитационного центра Вайвари Ивета Алайна, курс лечения в центре рассчитан на 24 дня, что обходится государству в $960. Одиноким больным реабилитация бесплатна, но с родителями или сопровождающим в день по $12.
Говорил Михаил Бомбин из Риги.
О проблемах семей с детьми, больными детским церебральным параличом, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способна ли Россия повторить опыт Украины, готовой выплатить сгоревшие вклады советских сберкасс? Об этом говорим с экономистом Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте Радио Свобода.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жители Нью-Гемпшира гордятся тем, что с них начинается официальная процедура выдвижения кандидатов.
Мы хотели бы поздравить народ Грузии с выборами, которые были проведены в основном в соответствии с...
Огонь на шахте имени Калинина вспыхнул на глубине свыше 700 метров.
Валдис Адамкус заявил: мы не собираемся отказываться от требований признать факт советской оккупации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».